Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях петербургской студии «Радио Свобода» профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов. Здравствуйте, Григорий Васильевич.
Здравствуйте.
И профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Дмитрий Гончаров. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Добрый вечер.
Прошедшие 12 июня марши миллионов в разных городах России, особенно в Москве, показали, что протест никуда не делся, и его энергия по-прежнему велика. Однако сегодня, на следующий день после этого события, опять на повестке дня гражданских активистов стал вопрос, а что дальше? Манифест «Свободной России», обнародованный на митинге в Москве, вызывает, пожалуй, больше вопросов, чем ответов. С одной стороны, гражданские активисты, подписавшие манифест, заявляют, что нынешняя верховная власть в России незаконна, а с другой предполагают проведение с представителями этой незаконной власти круглого стола, на котором ожидается возможность обсудить вопросы изменения Конституции, отставки Владимира Путина, формирования правительства парламентом, перевыборы парламента и другие реформы, о которых сегодня верховная власть и слышать не желает. Следующие массовые митинги, как было заявлено на марше миллионов в Москве, намечено провести в октябре. Однако вопрос остается открытым. Существуют ли какие-то сценарии изменения политической ситуации в стране, помимо наращивания митинговой активности недовольных граждан? Что надо предпринять гражданским активистам для того, чтобы достигнуть тех целей, которые были заявлены в манифесте «Свободной России»? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. А нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» «Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Григорий Васильевич, Дмитрий Владимирович, давайте вначале как раз вот обсудим этот манифест. Я имею в виду, собственно говоря, те посылы, которые, месседж, да, который был сделан в этом манифесте. Ну, во-первых, конечно, мне сразу хотелось бы по этому тексту ваше восприятие его, да, я требования потом, в принципе, мы можем обсудить, но все-таки вот какое на вас производит вообще впечатление вот этот манифест? Давайте с вас начнем, Григорий Васильевич.
Ну, я думаю, что это нужный в данный момент документ просто-напросто потому, что, напомню, требования протестного движения были сформулированы на разных митингах с декабря по февраль. И они несколько варьировали от митинга к митингу. Кроме того, они, в принципе, не учитывали, потому что не могли, текущую политическую реальность, которая состоит в том, что Путин является президентом Российской Федерации. К этой реальности нужно было как-то отнестись. Поэтому и был разработан и принят на вчерашнем митинге новый программный документ, что я считаю само по себе весьма положительным событием. Кроме того, меня порадовало, что этот документ, хотя он и принят протестным движением, является, в принципе, не радикальным. Он не призывает к революции. А, судя по всему, достаточно важным приоритетом для его составителей было то, чтобы весь процесс оставался в конституционном поле. Вот первое же требование в резолютивной части этого документа, отставка Владимира Путина, может казаться радикальным, но в действительности это требование неизбежно, если мы остаемся именно в поле Конституции, определенным 93-м годом. То есть вот у нас ситуация, когда выборы какой-то значительной частью общества признаются нечестными, несправедливыми. А это значит, что кардинальные институты российского общества, в том числе институт президентства, сформированы неправомерным образом. Какой выход из этой ситуации может быть, если мы остаемся в правовом поле? А ликвидация этих институтов и замена их новых на новые, сформированные правильным образом. Но поскольку российская судебная система и избирательное право таковы, что отменить результаты нечестных выборов практически невозможно, значит, единственный выход состоит в том, чтобы носители этих институтов уходили в отставку и проводились новые выборы. А, ну, если придираться вот к словам, к самим формулировкам, то мне не очень понятно, например, содержащееся в документе выражение, что мы требуем отставки Владимира Путина как символа системы. Мне кажется, ничего особенно символического у Владимира Владимировича нет. Это вполне реальный человек, который выполняет двойную функцию. Во-первых, он является носителем власти с формальной точки зрения по Конституции, и, во-вторых, кроме того, поскольку эта власть приобретена им не совсем честно, он является стержнем системы, которая, в сущности, является персоналистской диктатурой. Поэтому изъятие этого стержня являлось бы важным шагом к демонтажу всего авторитарного политического режима. А другой вопрос состоит в том, что если из как любой вертикальной конструкции вытащить стержень, то конструкция разваливается, а практика показывает, что развалины обычно падают на головы граждан. Но и этим вопросом составители манифеста, в принципе, озаботились, потому что они дальше излагают целую программу дальнейших действий после отставки Путина, которая состоит из выработки нового закона о выборах, новых думских выборов и принятие новой Думой Конституции. На мой взгляд, здесь есть одна логическая прореха. Дело в том, что если бы Владимир Путин действительно ушел в отставку, то по Конституции 1993 года исполнять обязанности президента немедленно начал бы действующий премьер-министр, то есть Дмитрий Анатольевич Медведев, которого мы все хорошо знаем. Кроме того, он должен был бы подготовить новые выборы и провести их в весьма короткий срок. Вот первая часть этой ситуации, мне кажется, вполне нормальной. Мы все знаем, каков Дмитрий Анатольевич. Я думаю, что он вполне справился бы с управлением страной еще несколько дней, еще несколько месяцев.
Полгода, по-моему.
Уверен, что ничего страшного не произошло бы. Меня скорее беспокоит вторая часть этой ситуации, а именно то, что выборы прошли бы так скоро. Очевидно, что действующая Дума не смогла бы принять хорошее избирательное законодательство, но и в любом случае различные политические силы были бы просто-напросто к этим выборам не подготовлены. Вот в этом я вижу довольно существенный риск такого сценария, а в остальном он мне представляется вполне приемлемым, хотя я мог бы сделать несколько еще уточнений вот по последовательности действий.
Да, мы обязательно это сделаем, а сейчас мы перейдем на объявление.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Когда прекратятся угрозы в адрес независимых журналистов со стороны силовиков? Об этом спорят политики Анатолий Ермолин и Александр Травников, а также журналист Виталий Ярошевский. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в гостях профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов и профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Дмитрий Гончаров. Дмитрий Владимирович, тот же самый вопрос к вам. Ваша оценка вообще появления манифеста «Свободной России» и вот то, что сказал Григорий Васильевич мне относительно этой ситуации, да, вот тех требований. Мы остановимся еще дальше, так сказать, по пунктам пройдемся. Вы были вчера на митинге в Петербурге. Да. Вы знаете, там не звучало никаких таких вот политических, да, общероссийских.
Да, ну вот как раз в связи с этим я бы хотел, ну, во-первых, согласиться с Григорием и немножко дополнить. Действительно, вот этот документ – это то, что его появление такого рода документов – это назревшая вещь. Действительно, у всех, кто участвует в этих акциях, ну, и вот я могу даже свой опыт здесь иметь в виду, растет ощущение того, что необходимо перевести это движение на какой-то новый уровень.
С эстетического в политический, да, так скажем?
Ну, на более организованный, так скажем, уровень, сформировать какие-то структуры, которые могли бы выполнить целый ряд необходимых для развития движения функций. Вот отчасти уже об этом было сказано. Вот если говорить о том, что было вчера в Петербурге, и отчасти уже вот обсуждалось, это одним из больших таких проблем, вот, наверное, такого протестного движения в Петербурге, это отсутствие лидеров, тех людей, которые могли бы, с одной стороны, консолидировать уже существующих активистов, а с другой стороны, привлечь новые массы. Потому что вчера та акция произошла, которая произошла, она была сравнительно малочисленной. Ну, я бы сказал, какое-то она такое носила... немножко такой унылый характер, и во многом именно потому, что было, во-первых, людей мало, а во-вторых, тогда, когда люди пришли на митинг, они там не увидели никаких знаковых медийных фигур, которые могли бы, среднего, не очень политизированного, не очень посвященного в какие-то подробности, детали такой политической жизни города людей привлечь. Это организация могла бы выполнить функцию по формированию авторитетной, харизматичной группы лидеров, которые могли бы способствовать развитию этого движения не только в Москве, но и вот в Петербурге. Во-вторых, действительно, я об этом Григорий говорил, что сейчас, когда мы выдвигаем, выдвигают участники этого движения вполне резонные требования, связанные с отставкой Путина, во-первых, это действительно здравый, нормальный путь, который предполагает такое конституционное развитие событий, но действительно до того, как это могло бы произойти, должна быть разработана какая-то отчетливая процедура, которая позволила бы не просто вернуться там через несколько месяцев к существующему положению дел, но на уровне более высокой легитимности существующего руководства политического, а сформировать процедуры, которые позволили бы поменять политическое руководство, прийти в Кремль, в Государственную Думу, в Совет Федерации, наверное, в кресло губернаторов и на многие другие уровни институциональной организации нашей политической новым людям, людям из вот этой альтернативной политической волны.
Николай Васильевич, как раз по поводу этого, вот в манифесте, в принципе, такой механизм, да, то, что вот мы сейчас обсуждаем, представлен, нынешний парламент разрабатывает проект нового закона о выборах в парламент, в принципе, это последним, чем он занимается, после этого он сам распускается, и по новому закону избирается новый парламент. А насколько вообще возможно при том, нелегитимном, да, как считает большинство, гражданских активистов, парламенте создание действительно действенного нового закона о выборах нового парламента? Вот так я поставил вопрос.
Ну, вы знаете, вот этот вопрос о законе о выборах не следует драматизировать. Нужно понимать, что если действительно реализуется такой вот сценарий перемен, который намечен в манифесте «Свободной России», то многие из механизмов, за счет которых фальсифицируются выборы, за счет которых осуществляется административная мобилизация избирателей, разрушатся сами собой. И в действительности останется только вот голый организационный каркас избирательной системы, которая... не является особенно хорошей в действительности, но она и не является патологически плохой, и в случае, если вот все эти наросты на нее уже откровенно направлены на фальсификацию выборов, на мобилизацию избирателей административными методами отпадут, она может дать вполне адекватный результат при проведении выборов. В сущности, вот тот законопроект о думских выборах, который сейчас внесен в Государственную Думу, но, кажется, еще не принят, если бы он был просто реализован, мог бы дать вполне адекватные результаты народного волеизъявления. Я тут не вижу особенной проблемы. Если говорить о том механизме, который в манифесте «Свободной России» содержится по пунктам, то мне скорее не очень нравится то, как там решается вопрос о конституционном строительстве, потому что все задачи, связанные с принятием новой конституции, что, в принципе, конечно, необходимо, возлагаются вот на этот самый новоизбранный парламент. Я полагаю, что с принятием новой конституции не надо спешить. Ее должна избирать специально избранная для этого собрание, конституционное или учредительное, как угодно. Как это, кстати, сказать и возможно по конституции 93-го года. И спешить с этим совершенно некуда. Другое дело, что все эти вопросы вот упираются в неразрешенный вопрос о президенте. Потому что хорошо, Медведев будет временным президентом, нового президента выберут. А кто это будет, каким образом он будет осуществлять политическое руководство? Нужно понимать, что человек, избранный на этих первых свободных выборах, во-первых, будет обладать колоссальной властью, во-вторых, абсолютной легитимностью, и, в-третьих, мандатом на любые действия, не ограниченные никакими манифестами. Но мы совершенно не можем исходить из предположения, что вот при тех условиях, в которых эти выборы будут проводиться, это будет человек действительно демократических взглядов. По правде сказать, достаточно высоко вероятно, что на этих свободных выборах победил бы все-таки Путин. Поэтому вот здесь есть довольно существенная проблема во всем механизме, заложенном в манифесте «Свободной России». Значит ли это, что неправильно требовать отставки Путина? Нет, не значит. Почему? Потому что Путин занимает очень жесткую позицию, он не хочет ни с кем вступать в переговоры, напротив, он наращивает агрессивность по отношению к оппозиционным силам. Это значит, что он является препятствием к тому, чтобы осуществить политические реформы. Обязательно ли он будет препятствием? Нет, теоретически можно допустить, что он изменится, и тогда, возможно, будет согласование с ним, как с действующим президентом, не обязательно легитимным, с ограниченной легитимностью, но, тем не менее, некой дорожной картой перемен. Путин сам себя ставит в такую ситуацию, когда требование об его отставке является единственным логичным шагом для оппозиции. Если бы он изменил свои собственные представления о протестном движении, свои собственные позиции, это бы создало несколько другую ситуацию.
Дмитрий Владимирович, а вы знаете, буквально вчера, да, на 12 июня на марше миллионов экс-премьер Михаил Касьянов, он сказал, что по его мнению у Владимира Путина ситуация сейчас очень скользкая, да, ну, там так я своими словами пересказываю, и, собственно говоря, он дал вообще буквально ему несколько месяцев нахождения у власти, потому что так называемые либералы, которые находятся наверху, в окружении Владимира Путина, они, собственно говоря, попытаются добиться его отставки. В любом случае, он их не устраивает во многих отношениях. И, в общем, получается так, что либо системные либералы попытаются отправить его в отставку, либо Владимир Путин попытается перейти к откровенной диктатуре. Это уже Андрей Пьянковский сегодня заявил, комментируя эту ситуацию. Как, по вашему мнению, действительно ли такой шанс есть, что именно сверху возможна такая вот, ну, провокация в отношении, не провокация, а как бы давление на Владимира Путина, чтобы он ушел в отставку?
Ну, мне нетрудно судить. Такие конспирологические сценарии, они, ну, в общем, довольно трудно их так рационально комментировать. Я бы вот хотел обратить внимание на то, что нынешняя ситуация, она действительно осложняется проблемой и дискуссии о Конституции. Потому что вот, ну, хорошо известно, что Конституция в 93-м году она намеренно формировалась как такая асимметричная конструкция политическая, потому что в тот момент именно президент рассматривался как некий такой гарант политического развития, демократизации. Но не менее очевидным вот за истекшие годы с тех пор стало понятно, что эта конструкция очень опасна, в той ситуации, когда меняются определенные персонажи, или они сами меняются в свой политический курс. Поэтому вот эта организация, которая должна, вероятно, будет формироваться в протестном движении, она должна будет решить очень такие сложные задачи по выработке проектов институционального устройства, которые должны будут затронуть дискуссию о Конституции. И именно поэтому вот этот уровень организации, он необходим, потому что эта дискуссия достаточно сложная, вероятно, и потребует какого-то очень такого тщательного баланса разных политических интересов.
Григорий Васильевич, а мне в вашей книге, недавно вышедшей книге «Демократия в России. Инструкция по сборке», вы как раз обсуждаете вот этот вопрос в отношении того, какой должен быть режим президентского правления, да, в России. Президентская, полупрезидентская, да, республика, или вообще парламентская, то, что, собственно говоря, допустим, яблоко, часть яблока предлагает, просто парламентская. Вот, по вашему мнению, если говорить на эту тему, да, ограничения, какие должны быть, ну, скажем так, в случае принятия новой конституции, ограничения для президента? Большие и сильные?
В действительности политические силы, которые будут участвовать в процессе демократизации, выскажут свою позицию по этим вопросам, выражая интересы своих избирателей. Я могу высказать только экспертное суждение на этот счет. Оно состоит примерно в том, что президентскую власть в России нужно ограничить, а правительство должно нести исключительную ответственность перед парламентом, но при этом я считаю возможным выделить для избранного напрямую президента некие ограниченные сферы ответственности, например, в области обороны, внешней политики, национальной безопасности, возможно, региональной политики. Таким образом, главной фигурой в политической системе все-таки был бы премьер-министр, он был бы, так сказать, главным политиком, но те проблемы, которые не требуют непосредственно политических решений, которые являются преимущественно общенациональной заботой, мог бы курировать специально избранный для этого человек, который назывался бы президентом. Такая система называется премьерско-президентская, я нахожу ее, в принципе, оптимальной для России.
Хорошо, давайте еще продолжим все-таки вот обсуждение манифеста «Свободной России». Мне, если мы боюсь, уже не успеем, но все-таки о парламентской республике вы считаете, что это не лучший вариант для развития России?
А то, о чем я сказал, это почти парламентская система, просто некоторые функции государственного управления выделены для специального человека. Но парламентскую систему ведь образует ответственность правительства перед парламентом, и в той модели, которую я считаю оптимальной, это тоже есть. А президентскую систему я считаю для России не очень подходящей, просто-напросто потому, что в России существует, еще долго будет существовать большая опасность скатывания к авторитаризму от любой демократической модели, поэтому лучше парламентская.
Спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, 22 часа в эфире радио «Свобода», программа «Время и мир». Главные темы: западные эксперты и правозащитники о происходящем в России, внешняя политика Сербии с новым президентом, ведущая Ирина Лагунина. Продолжение нашей программы. Сегодня у нас в гостях профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов и профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Дмитрий Гончаров. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве из отделения полиции после профилактической беседы отпущены журналисты, задержанные на пикете в поддержку своего коллеги из «Новой газеты» Сергея Соколова. Следующий допрос в Следственном комитете России лидера Левого фронта Сергея Удальцова назначен на пятницу. В этот же день показания вновь будут давать оппозиционер Илья Яшин и телеведущая Ксения Собчак. Оппозиционер Алексей Навальный подал в Европейский суд по правам человека жалобу на решение российских судов, обязавших его опровергнуть опубликованную в его блоге информацию о хищении крупной суммы из бюджета и выплатить компенсацию. В селе Первомайское в Карачаево-Черкесии в ходе спецоперации убиты несколько боевиков, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Василий Якименко ушел в отставку с поста руководителя Федерального агентства по делам молодежи, как сообщается, по собственному желанию. Число жертв серии взрывов, произошедших сегодня в Ираке, достигло 84. Ранены около 300. Среди погибших и пострадавших много шиитских паломников, которые направлялись к одной из своих святынь. Франция призывает Совет Безопасности ООН одобрить более жесткие санкции против режима президента Сирии Башара Асада и признать мирный план международного посланника Кофи Аннана обязательным к исполнению. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в обеспечении сирийской оппозиции вооружениями. Лавров заявил об этом в ходе сегодняшнего визита в Иран. Суд в Тунисе сегодня приговорил экс-президента страны Зина Эль-Абидина Бен Али к 20 годам тюрьмы заочно. Бен Али признан виновным в подстрекательстве к насилию и убийствам в связи с событиями января прошлого года, когда в результате массовых волнений президент был свергнут и бежал в Саудовскую Аравию.
Говорит Радио Свобода в эфире «Во имя гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов и профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Дмитрий Гончаров. Мы говорим о том, какие существуют возможности у гражданских активистов мирным путем достигнуть объявленные в манифесте «Свободной России» цели смены власти в стране, изменения Конституции, отставки Владимира Путина, проведения перевыборов парламента России. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Григорий Васильевич, у меня вопрос к вам. Я все-таки немного не могу понять, вы знаете, даже читая этот манифест «Свободной России», каким образом все-таки возможно осуществление вот этих целей, которые ставятся, да, ну вот по очереди, да, отставка Путина как символа системы, разработка проекта нового закона и так далее, и тому подобное. То есть предполагается, что, как я понимаю, я так и не понял, предполагается, что создание усиления митинговой протестной активности просерженных граждан, или создание вот этого так называемого какого-то координационного совещания, которое будет избираться, и, соответственно, потом уже возможность проведения круглого стола с ультиматумом власти, скажем так, грубо или нет. Вот это вот, вот ваш подход к этой стратегии, скажем так, гражданских активистов, как он представляется вам, что им надо делать?
Ну, вероятно, они сами ответили бы на этот вопрос лучше, но так как я понимаю, манифест «Свободной России» имеется в виду, что, оказывая систематическое давление на власть, протестное движение добьется того, что власть признает в той или иной объеме ее требования. Ну и дальше возможны варианты, как я сказал, с одной стороны, возможно, что те самые либералы гипотетические в российском руководстве как-то подсидят Владимира Путина и действительно отправят его в отставку.
А вы допускаете такой вариант?
Вроде сказать нет. А с другой стороны, возможно и то, что сам Путин в конце концов начнет поддаваться давлению, хоть это ему и не свойственно, но это вообще-то вопрос силы давления, и пойдет на переговоры с протестным движением. Тогда протестному движению нужен будет координационный совет, который, собственно, будет вести эти переговоры, и о необходимости формирования такой структуры в манифесте сказано. Я согласен с Дмитрием Владимировичем в том, что какая-то форма координации на такой случай абсолютно необходима, и можно будет выработать совместно с властями дорожную карту вот такого вот демократического перехода. Основные этапы этого перехода понятны, это избрание нового парламента в свободных условиях, подготовка им положения о конституционном собрании, избрание конституционного собрания, разработка им новой конституции. После этого президент переходного периода, кто бы это ни был, Путин или не Путин, просто-напросто уходит в отставку и проводятся президентские выборы по новым правилам. А ключевым для всего этого процесса является давление на власть, потому что нужно понимать, без такого давления она ничего не сделает. Если сейчас власть считает возможным игнорировать полностью протестные настроения в обществе, то это потому, что она не находит их важными, считает, что они постепенно улягутся сами собой, и все можно будет делать по-прежнему. Вот такая примерно ситуация.
Но в краткосрочном периоде, скажем так, вы согласны с такой тактикой?
Да, я считаю, что эта тактика абсолютно правильная, и более того, практика показала, что никаких других способов оказывать воздействие на российскую власть просто-напросто нет. Им совершенно все равно, что думают те самые системные либералы, они знают, что системные либералы в конце концов примут все, что будет делать Путин. Им совершенно безразлична реакция международного общественного мнения. Единственное, что их волнует, это когда на улицы городов выходят люди.
Дмитрий Владимирович, согласны?
Да, да, я согласен. Действительно, идеальная ситуация была бы, было бы такое развитие событий, когда вот нарастающие протесты достигают того уровня, когда Путин садится за круглый стол с вот той организацией, которая должна сформироваться, возникнуть, и не объявляют выборы там, через месяц или через полторы недели с момента заседания этого круглого стола, а разрабатывают некую программу, которая, возможно, должна включать и какой-то план конституционной реформы определенной, которая действительно позволит сформировать вот те процедуры, о которых я уже говорил, перехода к власти, если это произойдет, потому что, опять-таки, я здесь не исключаю, так же, как и Григорий Васильевич, что даже вот в случае какого-то сравнительно благоприятного для оппозиции, для протестующих, недовольных развития событий, президентом опять будет избран Путин, но уже вот в новом таком политическом контексте и на какой-то совершенно такой обновленной основе легитимности.
Да, это очень интересный вариант, да, на самом деле можно, наверное, посоветовать было Владимиру Путину так вот и поступить.
Ну, мы, кстати, об этом вот говорили, когда встречались перед президентскими выборами, и как раз вот Григорий Васильевич об этом говорил, что какой-то более рациональный сценарий для Путина это было бы не, так сказать, не ломать через колено избирателей, избирательный процесс, а прийти вот к новому уровню легитимности через второй тур.
Ну, исторические прецеденты были. В нескольких странах диктаторы возвращались к власти на свободных выборах, и диктаторами уже не были. Они были демократически избранными политиками, потом спокойно отрабатывали свой срок и уходили. Я лично ничего страшного вот в таком варианте для Владимира Путина не вижу, при условии, конечно, что вот эти абсолютные президентские полномочия, которые сейчас есть у президента России, были бы сокращены. Ну, скажем, с задачами внешней политики он там по-разному оценивает, как справляется, но в целом справляется, мне кажется, и почему бы его дальше нации не нанять на новый срок вот заниматься этими самыми внешнеполитическими разводками.
У нас звонки. Евгений Сергеевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я хотел бы задать. В России кто правит страной, народ или президент? Раз. Во-вторых, почему мы должны подчиняться президенту? И почему не проводятся референдумы? И третье, Думу надо гнать, потому что даже Зюганов посмел заболеть в такой день. Вы понимаете? А он коммунист. А коммунисты должны быть впереди. Они впереди шли на танки. Они впереди шли на фашиста. И вдруг он заболел. Вы понимаете? Объясните мне это. Я тупой.
Спасибо, Евгений Сергеевич. Ну, по поводу народа или президента.
Ну, я боюсь, что если бы в России была демократия, то все равно пришлось бы в пределах его полномочий подчиняться президенту. Просто это был бы демократически избранный президент. С пафосом-то этого выступления я согласен, что президенты Государственной Думы сейчас в России нелегитимны, и поэтому их нужно гнать. Но совсем выгнать президента и Думу, и все решать путем референдумов, уж извините, не получится.
Народ делегирует путем выборов президенту власть.
Да, так устроена представительная демократия.
Яков из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, ваши гости, я думаю, сознательно обходят вопросы социальные, только говорят о политических. А на самом деле очень многие эксперты, в том числе в эфире радиостанции «Свобода», говорят, что с 1 июля, когда вступят в силу, наконец-таки, в кавычках, наконец-таки, закон о социальной сфере, который сделает практически платными все те остатки бесплатной социалки, что остались с советских времен, когда резко возрастут отложенные тарифы естественных монополий, жировки, опять-таки, по вашим же экспертов, на 30-40% взорвутся, говорят, что осенью будет пик активности. И пик этот будет именно социальной активности, левой активности. И либералы не будут играть такой большой роли. Так вот, моя точка зрения, значит, такая, что Путин либо будет вынужден пойти на социалистические реформы сверху, хотя бы ради, на тот мягкий вариант, который проповедует КПРФ, с национализацией минеральной сырьевой базы основных отраслей промышленности. Или он будет сметен, причем сметен он будет именно социалистическими настроениями, а не либеральными, совершенно точно. Даже у вас в эфире были озвучены результаты о том, что 80% выступает за национализацию и социализм. Это ваш эфир, не мой. Так что, а так будьте здоровы, всего вам хорошего.
Спасибо, Яков. Да, по поводу социальных протестов существует много мнений, существует даже мнение, вот сегодня было озвучено, эксперты некоторые считают, что как раз когда начнутся вот волнения на социальной почве, это внесет раскол в стан тех, кто подписал непосредственно манифест «Свободной России», потому что там слишком уж представлены люди с разными программами в отношении социального развития страны, и коммунисты, ну, не коммунисты, а вот как бы левые, правые и бог знает кто. Я имею в виду по своим политическим убеждениям. Насколько вот это серьезно? И вот то, что нам слушатель сейчас позвонил и сказал, что вот возникнет... Как у вас есть ощущение такое, Григорий Васильевич, как он сказал?
Ну, то, что к осени в стране не будет жить лучше и веселее, это, в общем, более или менее понятно. Я думаю, однако, что риски этой ситуации гораздо больше для властей, чем для оппозиции. Почему? Потому что нынешние московские протесты продемонстрировали людям, что если они чем-то недовольны, то они могут выходить на улицы и требовать отмены этого. Я думаю, что люди в регионах постепенно, очень медленно, но начнут уже с осени пользоваться этой возможностью. И то, что сейчас принято такое репрессивное законодательство о митингах, это, мне кажется, напрямую связано с тем, что власти тоже предчувствуют такую возможность. Повторяю, это очень большой риск. Но о том, есть ли здесь риск раскола оппозиции, ну, я не знаю. Мне кажется, что на ранних этапах борьбы за демократию правые и левые могут как-нибудь не артикулировать слишком сильно вопрос о том, нужно ли поднимать вопрос налог на недвижимость и прочие частные экономические аспекты. Это дело вторичное. Если будет демократия, то к власти смогут прийти те, кто сможет. В том числе могут прийти и левые. Мы, как борцы за демократию, должны быть готовы и к такой возможности. Лично я не считаю левую повестку дня для России ни актуальной, ни реализуемой в сколько-нибудь радикальных формах. Даже если у власти окажутся какие-то левые силы, они все равно будут проводить достаточно умеренную либеральную экономическую политику. Впрочем, если российские избиратели действительно хотят новой социалистической революции, в условиях демократии они смогут за это проголосовать.
Согласны, Дмитрий Владимирович?
Да, конечно, согласен. Ну, это действительно интересная тема. Ну, об этом говорят как раз вот представители левой оппозиции, особенно «Справедливая Россия», вот они часто мотивируют свою такую некоторую сдержанность в данный момент именно тем, что они будут, они ждут всплеска такой социальной, волны социальных протестов осенью. Но вот тут несколько соображений можно высказать. Ну, во-первых, во-первых, вот то, что сказал радиослушатель, основано на представлении о какой-то очень существенной поляризации российского общества. Ну, это допущение, может быть, и не так уж справедливо, как кому-то кажется. Потому что вот раскол в группу, в оппозицию может быть внесен в том случае, когда, допустим, осенью волна социальных протестов поднимется настолько высоко, и повестка дня будет вот настолько, так сказать,
радикально
трансформирована, что вот все эти либеральные политические требования окажутся где-то далеко-далеко на обочине. Ну, ожидать это вряд ли приходится, хотя бы потому, что недовольство социально-экономическими проблемами, вероятно, в той же степени затронет и вот тот самый средний класс, который, как многие полагают, появился в крупных городских центрах и который вот как раз сейчас и является такой основной базой для этих протестов. Поэтому я полагаю, что вполне возможно, действительно, особенно на ранних этапах, такое более или менее гармоничное сочетание и социальной, и политической повестки дня. Скорее, я вижу здесь какой-то даже позитивный момент для вот такой политической повестки дня, потому что повышение уровня протестов за счет нарастания социальных проблем будет оказывать возрастающее давление, вот как раз о чем мы говорили, что это необходимый совершенно компонент для такого благоприятного для оппозиции развития событий. И это повышение как раз сможет более настоятельно перед властью ставить проблематику политических реформ.
На звонки. Я Владимир Сергеевич из города Владимир. Пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор, приветствую ваших гостей.
Добрый вечер.
Вот, кто-то из участников вашей передачи высказался на точке зрения очень интересную ценную мысль о том, что все-таки нецелесообразно было сейчас отставки Путина в принципе, то есть ухода из политической сцены. Мне кажется, вот этот радикальный лозунг неконструктивен. Путин может быть, как он сказал, участник вашей передачи, может быть предоставлена возможность продолжения своей роли, но в качестве на иных юридических статей, то есть при условии реформ, реальной реформы Конституции и, скажем, победе Путина в реальных президентских выборах, он может продолжить свою, так сказать, политическую деятельность. Но вопрос в том, да, я считаю, что полномочия Путина, в каком бы качестве он ни оставался на политической арене, должны быть существенно ограничены. Причем конституционно должны быть ограничены. Я считаю, что если в Конституции мы оставляем должность президента, то ослабление функции президента может быть и по двум направлениям. Либо представление президента тех полномочий, которые президент дает в Германии и в Италии, то есть это, так сказать, очень ограниченные полномочия, на вся власть находится.
Да, Владимир власти. Сергеевич, да, но мы как раз, Владимир Сергеевич, мы как раз об этом и говорили, собственно говоря, вот, да, вы говорите.
Да, давайте я отвечу радиослушателю, потому что здесь действительно есть один очень-очень тонкий момент, который состоит в том, что когда мы решаем вот такие вопросы, нам не нужно относиться к Владимиру Путину как к человеку, вот как к личности с какими-то недостатками и достоинствами. Нам нужно принимать во внимание то, какое место он занимает в политической системе и на какой позиции стоит. Вот нынешний Путин...
Что путают, честно говоря, да, постоянно. Да.
Вот нынешний Путин, который не хочет вступать ни с кем в диалог, который боится показать даже малейшие признаки того, что он может пойти на компромиссы. А это Путин, по поводу которого можно сказать только одно, мы требуем его отставки. Однако, если Путин начнет менять свои позиции, то, оставаясь тем же самым человеком, он станет другой социальной и политической функцией, и взаимодействовать с ним станет вполне возможно. Более того, не исключено, что именно такой процесс преобразования был бы оптимальным.
Юрий Владимирович из города Светлый Яр, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Какие на сегодняшний день телевизионные станции и радиостанции? В России не интернет-ресурсы, обращаю внимание, а именно радиостанции, телевизионные станции, на ваш взгляд, дают наиболее правдивую информацию о том, что делается в России. Большое спасибо.
Ну, это не по теме, Юрий Владимирович, но я вам скажу, что вот «Дождь» в последнее время меня впечатляет достаточно. Его не так просто поймать вообще, так сказать.
А вообще, вот к ведущему вопросу, мы имеем право называть какие-то станции? Это же реклама все-таки.
Да, вы думаете, это реклама? Ну, я отвечаю на вопрос Юрия Владимировича.
Ну, если вы так считаете, что это не реклама, то я тоже отвечу, что вот из более или менее общедоступных в кабельных пакетах каналов я слушаю новости на РБК и на Евроньюз. Меня, в принципе, устраивает из телевизионных новостей это.
Ну, ладно, это все-таки опять-таки не по теме. Ефим из города Москва, пожалуйста.
Добрый вечер. Скажите мне, пожалуйста, что за зверь такой «Народный фронт»? «Народный фронт» Мозамбик и слышал. Вообще, откуда он взялся и на что надеется Путин, организуя все это?
Спасибо, Ефим. Это вопрос к тому, что сейчас стало известно, что собирается регистрировать в Минюсте «Народный фронт» как движение. Как движение. А сегодня у нас здесь главный представитель партии «Единая Россия» Юрьев заявил, что это, скорее всего, будет преобразовано в дальнейшем в партию, насколько известно. Как это вообще? Зачем? Как вы считаете, Григорий Васильевич?
Ну, я считаю, что «Народный фронт», в принципе, основную роль свою сыграл. Он как-то отработал в период президентских выборов, ну а теперь что с ним делать, выбрасывать, что ли? А если не выбрасывать, то ему нужно придать какой-то легальный статус, потому что сейчас он совершенно нелегален, ему даже пожертвования нельзя переводить, потому что он не может открыть счета. Так что вот сейчас его легализуют, зарегистрируют, а что с ним дальше делать, потом решат. Сейчас он ни для чего не нужен, прямо скажу, но может понадобиться потом.
Роза нам пишет, а не считаете ли вы большой ошибкой, что в своем манифесте хотите затронуть Конституцию? Все страны с демократическими правлениями столетиями не трогают Конституцию. Важна не сама Конституция, а ее исполнение. Конец цитаты. Что ответите, Дмитрий Владимирович?
Ну, я рад, что вот возвращается все-таки, и радиослушатели нас возвращают к этой теме, потому что она меня очень интересует. Ну, во-первых, далеко не все страны уж так трепетно относятся к Конституции. Есть пример американский, когда Конституция была принята 200 лет с лишним тому назад. И вот существует в неизменном виде.
Поправками.
Ну, правда, да. Правда, уже был целый ряд поправок, которые дополняют ее. Но, тем не менее, считается, что это вот такой классический пример устойчивости института Конституции. Но вот в каких-то, может быть, менее, так сказать, благоприятных исторических условиях приходится искать варианты более устойчивого развития политического. И тогда приходится осуществлять конституционные реформы, менять конституции. И вот, вероятно, в России действительно вот все больше и больше появляется аргументов. Есть люди и в академической среде, и в среде политиков, которые очень так активно выступают с лозунгами и требованиями реформ конституционных. Есть люди, которые вот поддерживают более такую сдержанную позицию, консервативную, в какой-то степени. Но, на мой взгляд, действительно все больше и больше появляется очень веских аргументов, которые ставят вот вопросы конституционной реформы в политическую повестку дня. И здесь действительно нужно искать какой-то вариант, и вряд ли удастся вот предложить какой-то абсолютно чистый такой вариант конституционного устройства. Там, в общем, чистая парламентская республика или какая-то крайне президентская. Наверное, вот политики должны будут проявить какую-то такую мудрость, может быть, обратиться к экспертному сообществу для того, чтобы выработать некоторый такой вот тонкий вариант, который, ну, я бы сказал так, действительно, почти парламентская. Вот, на мой взгляд, было бы хорошо сделать почти парламентскую республику вот с поисками некоторых возможностей для уравновешивания парламента какими-то элементами более сильной центральной власти в лице президента. президентского института.
Ну, надо полагать, что в будущем году, в 2013-м, как раз будет отмечаться 20-летие принятия этой конституции, и, видимо, будет немало сломано копий, вообще сказать, на эту тему. Ефим из Москвы, пожалуйста. Так, звонок. Иван из Московской области, пожалуйста.
Добрый вечер. Вы знаете, я хотел бы сказать такую реплику небольшую. Знаете, по-моему, за эти полгода вполне понятно, что если Путин что-то и сделает, то это будет имитация. И это равносильно тому, что соль, если не соленая, то значит это не соль, понимаете? И если Путин, то он таким, каким он есть, таким он и будет, понимаете, в чем дело? Все, спасибо.
Да, ну это к вопросу. Вот действительно, Григорий Васильевич, вот вы говорите, что вы допускаете возможность такую, что он может измениться, или все-таки вы не считаете, что этого никогда не может произойти? Потому что уже сколько можно? 12 лет, да? 13
год? Мне бы, скажем, хотелось в это верить. Но ведь это, в принципе, не важно, изменится он или нет. Если давление на власть будет нарастать, то либо сам Путин осознает, что пора идти на попятную, либо если люди его окружающие поймут, что он самим своим существованием создает угрозу для их собственных интересов, так они ведь его действительно уберут. Так что, ну, это как бы не принципиальный вопрос, сам Путин будет идти на уступки или кто-то другой, кто заступит на его место. А важно-то здесь то, будет ли давление настолько сильным, чтобы побудить к этим уступкам.
Ну, у нас буквально одна минута осталась, но давайте мне, Григорий Васильевич, выразил свое отношение мне к манифесту уже, да, я хотел бы вас попросить, мне, Дмитрий Владимирович, мне последнее слово. Вы сами как считаете, есть шансы и возможности того, вот о чем мы сейчас говорили, что Владимир Путин все-таки пойдет навстречу тем требованиям, которые изложены в манифесте, создание дорожной карты такой неполитической, или наоборот, как можно предположить, он будет устанавливать еще более жесткий авторитарный режим?
Ну, вы знаете, я думаю, что ему следует более рационально сейчас уже относиться к этим проблемам, и я действительно не исключаю, что в ближайшее время может появиться больше людей, которые как раз будут пытаться вот как-то донести до него эту мысль о том, что действительно нужно внимательно оценить ситуацию, может быть, отказаться от каких-то устоявшихся таких представлений, может быть, отказаться от излишних эмоций и задаться вопросом о том, какой сделать правильный рациональный выбор в изменяющихся сложных условиях, не только политических, но и социально-экономических.
Спасибо большое. На этом наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов и профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Дмитрий Гончаров. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Напомню нашим слушателям, 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода, время свободы, итоговый выпуск. Главные темы. Около 200 человек задержаны в Варшаве после столкновений российских и польских футбольных болельщиков вечером во вторник. В Москве продолжаются допросы гражданских активистов в связи с беспорядками во время марша миллионов 6 мая. Открывается съезд потомков участников Отечественной войны 1812 года.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.